Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы невероятным образом прям попали на события, которые в эти минуты происходят на стадионе «Лужники». А именно российская сборная упорно пытается выиграть, и уже выигрывает, и уже 2-0 у сборной Саудовской Аравии. С нами Юрий Сычев. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Вот, Юрий, нам будут сегодня махать, показывать, коллеги, заходить в студию. Сколько уже голов навтыкает русские журналисты. Журналисты, хотела сказать, русские футболисты.
Я именно футболист, что называется, вообще до мозга костей.
До мозга.
Да, до мозга, потому что я практически никого не знаю.
Слушайте, а я узнала Акинфеева.
Я чистый лист.
Я говорю, как, опять Акинфеев? А я помню его, Акинфеева. Он такой уже, мне кажется, старинный, такой уже мастодонт, и он все еще... А мне говорят, он молодым начал, поэтому он все ходит и ходит вот на эти матчи, уже выбегает, выползает, уж не знаю как. Смысл-то в том, вот нашего сегодняшнего разговора состоит в том, что мы собрались для того, чтобы оценить все, что вывалилось на голову этой российской сборной до чемпионата. А вывалилось много чего такого, чего слышали, читали, смотрели в интернете, в Ютьюбе наши уважаемые зрители и слушатели. И вопрос, который мы задавали сегодня нашим прохожим, звучал так. Почему так издеваются над своей сборной россияне? За что они с ней вот так вот жестоко обходятся? Нам говорили сегодня, отвечали люди. Но... конечно, сердца после второго тайма должны смягчиться, как вы считаете, Юрий?
Ну, безусловно, да, они должны смягчиться. Единственное, что огорчает в этой ситуации, даже не сборная, а огорчает, что у нас как-то так все складывается, что если чем-то кормить, то уже кормить до, не знаю, до отвала, чтобы человек уже это не мог видеть, чтобы его уже тошнило от этого. Потому что ни в одной, как бы, другой, скажем так, не будем говорить слово «страна», но... тем не менее, этого практически не происходит. Есть события и события. Конечно, люди рады, что происходит событие. А у нас как-то получается, что нужно накормить до отвала, до тошноты, так, чтобы уже люди не могли смотреть этот футбол. А что касается вот этого футбольного патриотизма, если можно так сказать, да, то это, я думаю, специфика нашей в целом как бы жизни. И несмотря на то, что ругают, да, и там очень многие иронизируют, и некоторые впрямую как бы оскорбляют их, там, да, даже анекдот есть чудесный про Элтона Джона, когда он приехал и говорил, у вас запрещены гей-парады, они говорят, почему, вот вам билет на футбол, и сразу увидите 11 человек. То есть до такой степени люди как бы оскорбляют, и тем не менее, но это вот как бы как мы ругаем своих.
Да.
Не дай бог, кто-то будет ругать.
Ага.
Не, я пасть порву, моргал и выколю.
Тут нужно еще объяснить, что это такое специальное оскорбление, которое не поймет ни один западный человек, почему это считается оскорблением в этом анекдоте. Мы еще один вам такой же продемонстрируем. С нами Александр Генис. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы присоединились к нашему разговору о том, как разные народы относятся к своим футболистам, которые не достигли очень-то уж выдающихся результатов. Ну что уж их так гнобить? Мы будем с этим разбираться. Давайте, вот, ну, начали с анекдотов. Продолжим анекдотами. До накануне чемпионата были запущены, наверное, как всегда, этим обкомом. Кто там запускает обычно анекдоты? Где их писали раньше? В 60-е годы. Не помните? На Малой Арнаутской или в Белом доме? Что-то такое одно из двух.
Ну да, в общем-то писали на Малой Арнаутской, продавали на Большой.
Да, продавали на Большой. Слушаем два анекдота про российскую сборную, которые вышли в печать накануне чемпионата.
Дети, расскажите, кем работают ваши папы? Задает вопрос первоклашкам Марья Ивановна. У меня папа шофер-дальнобойщик. Мой папа полицейский. Мой работает в мэрии. Типовые ответы заканчиваются на Вовочке. Мой папа – стриптизер в гей-клубе. Он там раздевается и танцует. Марья Ивановна объявляет перемену затихшему классу, оставляет Вовочку и переспрашивает. «Вова, это правда?» «Нет, Марья Ивановна, он футболист и играет в нашей сборной. Но я боюсь, что ребята дразниться будут».
Вот, Юра, пожалуйста, это примерно вот продолжает вашу тему. Продолжает вашу тему. И еще один анекдот, ну, совсем уже, по-моему, смешной.
Стук в ворота рая. Открывает апостол Петр. Перед ним футболист в трехцветной форме. «Ты кто?» – спрашивает Петр. «Я российский футболист». «Хрена себе! А как ты в ворота попал?»
пожалуйста, такие добрые, славные оценки способности российской сборной. Итак, с нами на связи Александр Генис. Александр, здравствуйте. Ну, вот эта вот вся история, мы еще немножко тут еще подкинем примеров того, как веселились над командой болельщики, она вам, конечно, знакома. Можете ли вы сравнить ее с чем-то? Вот существуют ли в Америке аналоги такого отношения к своим спортсменам, что мы у тебя покажем, Кузькину мать, пока ты нам не забьешь этот самый гол?
Знаете, в Америке нет такого отождествления страны со своей спортивной командой. Это старосветская причуда. Это такое, возможно, в Латинской Америке или Европе, но не в Америке, где спорт разделен с страной и с державой. Особенно это, конечно, касается футбола, потому что американцы уже знают, как играть в футбол, но еще не знают, зачем. В связи с этим несколько лет назад впервые появились телевизоры с 3D, когда можно смотреть объемную игру на экране. И один критик сказал: я посмотрел футбол в 3D, замечательно видно, но это не помогает, они все равно не забивают голы. И это характерно для американского представления о футболе, которое для них вроде бильярда без луз. Сколько не играют, а ворота не попадают. И смотреть футбол в Америке не умеют. Играть уже умеют. Выросло целое поколение в пригородах мальчиков и девочек, кстати, которые прекрасно играют в футбол сами собой для удовольствия, как мы в школе. Но американская сборная, она выступала успешнее или менее успешно, как в этот раз. Но так или иначе, это мало кого волнует. И нынешний чемпионат мира в этом отношении представляет особый интерес, потому что то, что пишут американские газеты, можно воспринять, знаете, как нейтральную точку зрения, потому что Америка в этом празднике не участвует. 200 народов, 200 стран участвуют, а Америка не участвует. Вот она смотрит со стороны, и для американской прессы, в смысле серьезной американской прессы, чемпионат мира по футболу — это в первую очередь политическое событие, которое оценивается с точки зрения политики Путина.
Ага, вот мы об этом, конечно же, обязательно поговорим, но я должна сказать, вот, Александр, у вас она, может быть, и не участвует, а здесь американцы очень даже пытаются втянуть в участники этого чемпионата мира, потому что я своими ушами слышала сегодня от российских дикторов, которые говорили: 100 тысяч билетов, первое место у нас заняли среди купивших билет на чемпионат американские туристы. А еще говорят, мы в изоляции, а они нас любят, а они к нам едут. Так что очень даже российская, ну, как ее сказать, пропаганда или продвиженческая индустрия чемпионата использует приезд американских туристов как знак поддержки политики Российской Федерации.
Елен, в Америке живут все представители всех народов в мире. Из этих 100 тысяч американцев, я думаю, очень много наших соотечественников, а также других: поляки или бразильцы, люди, которые смотрят футбол и восхищаются им, потому что они не коренные американцы. Вы знаете, я 40 лет живу в Америке, и вначале, сейчас уже можно смотреть футбол по человеческим каналам, да и то за деньги. Но вначале я смотрел футбол со своим испанским дворником, потому что ему только по-испански показывали.
Я вот предлагаю, знаете, уважаемые коллеги, я предлагаю посмотреть крошечный фрагмент. Еще одно произведение вышло накануне чемпионата мира, которое, ну, мягко сказать, не поддержало российскую сборную. И очень знаменитый человек спел свою новую песню. Это Семен Слепаков. Давайте маленький фрагмент послушаем этого произведения.
И вот как велели нам Дима и Вова принять Кубок мира, Россия готова. Стадион отели, менты, полиглоты. Вот краткий итог многолетней работы. Мы в грязь не ударим лицом пред планетой. Недаром ее мы пугали ракетой. В общем, все хорошо, только есть одно но. Команда у нас, прямо скажем, говно.
Ну вот, а дальше, чтобы так долго не растекаться мыслью Слепакова по гитаре, он предлагает в команду позвать с тренером Рамзана Кадырова, который, вы, наверное, это, Юра, уже видели,
да,
который, ну, которому достаточно положить пистолет, значит, на стол, а также пригрозить, что пальцы будут не в том месте, не где том они месте, обычно растут
но
на руке.
Этого недостаточно.
Но этого оказалось недостаточно, и эти угрозы не подействовали, и даже Рамзан обломался со своими...
Как правильно заметил Слепаков в песне, да, что даже это не может напугать наших игроков. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. То ли это действительно наша пресловутая ментальность, о которой говорят, а, тебе надо? Так вот тебе, я не сделаю тебе ничего. Да, я умею это делать, я делаю это хорошо, прекрасно, лучше всех. Но если ты от меня требуешь, я тебе это никогда не сделаю. Может быть, не знаю. Не знаю, мне сложно сказать, и учитывая, что я человек в очень далеком прошлом занимался только спортом, я сегодня не могу понять на самом деле людей, которые играют в футбол. Реально просто. Я вот не то, что я могу понять материальную сторону этого прекрасного занятия, но психологически, вот как люди эти должны себя чувствовать. Потому что, допустим, одна написанная неудачно шутка, да, которая не проходит на зал или которая как на нее не реагирует, она оставляет в моей душе глубокую травму психологическую. И я потом начинаю думать, анализировать, что я сделал не так, почему я вообще это сказал. А здесь люди совершенно спокойно, потом, как показывали нам прямой репортаж из Монте-Карло, 250 тысяч евро, шампанского немножко попили. Загадка.
Да, сегодня, опять же, вот я буду цитировать нескольких российских ведущих, которые подсчитывали, сколько получит Саудовская Аравия за... Вот вы говорите «миллионер», вот они говорили так сегодня в шоу Первого канала, что две команды миллионеров бегают по полю сегодня, но вот эти миллионеры, они больше миллионеры, потому что у них там уже за выигрыш было там по 6,5, сейчас по 15 дадут. Короче говоря, завидовать все-таки. Еще тянуться и тянуться российским футболистам до заработков футболистов Саудовской Аравии.
Ну, если вернуться к мысли Слепакова, то, может быть, здесь есть другая история. Дело в том, что некоторые ученые утверждают о том, что не Англия родина футбола, а Мексика. И причем древняя Мексика, когда еще жили времена ацтеков, там есть какие-то документальные подтверждения о том, что они играли в футбол, там у них был каучуковый мяч и все такое прочее. Но там решался вопрос проще. Просто если команда проигрывала, ее приносили в жертву. И это, наверное, помогало там, я не знаю.
Вот я хотела бы обратить еще действительно вопрос Александру Генису о том, насколько футбол или вообще-то спорт приближается к совсем-совсем, к самым высшим атмосферам, высшим слоям политического общества американского. Насколько это принципиально для Дональда Трампа участвовать, открывать, принимать у себя эти соревнования. Я просто вам, Александр, сегодняшний пример приведу. Ну, то, что понятно, что это было делом и смыслом всей жизни Владимира Путина, чтобы обязательно уцелеть в президентах и попасть на тот чемпионат, который он так хотел, и открыть чемпионат. Но дальше я вам просто анекдотическую сейчас прочитаю. Я снимаю с ленты Интерфакса во время первого тайма следующее сообщение. Вы даже, наверное, ушам не поверите. Сообщение. После гола, это первого гола вот в этом первом тайме, находящийся на трибунах президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино сначала развели руками, глядя на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, а после Владимир Путин пожал принцу руку. То есть сначала развели руками, потом он эту руку пожал. И все эти движения были описаны корреспондентом Интерфакса для того, чтобы мы прониклись важностью, государственной важностью момента. Вот, Александр, что вы скажете об этом?
В первую очередь я хочу поправить нашего гостя. Дело в том, что ацтеки и майя действительно играли в игру, которая напоминала футбол, хотя была невероятно намного труднее. Можно было касаться мяча только даже не ногами, а ляжками, и можно было бедрами и локтями. Тем не менее, они умудрялись попадать в такое небольшое кольцо каменное. Но важное уточнение заключается в том, что жертвы приносили не проигравшую команду, а победившую команду. И поскольку богам нужно давать лучшее, и поэтому капитана команды, который выиграл, немедленно обезглавливали. И мой товарищ, коллега Соломон Волков сказал, что что-то это ему напоминает, когда жертву приносит лучше. Это такая обратная эволюция, которая очень напоминает и нашу историю. Но я хотел сказать о другом. Вы спрашиваете про политику.
Да.
Дело в том, что только что Америка добилась того, что так будет проходить чемпионат 2026 года в Канаде, в Америке и в Мексике. И Дональд Трамп очень хотел этого добиться. И, в общем, это такая радость для президента. Но я не думаю, что это как-то отразится на его положении, потому что, как я уже сказал, футбол не та игра, ради которой американцы способны встать с кресла и по-настоящему болеть. В отличие от всех других президентов.
Нет, подождите, вот сейчас способен Дональд Трамп второй раз президентов. Выиграть выборы ради того, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу в своей стране? Нет. На это он способен? Нет,
Трампа хватает. У Трампа хватает других проблем и других забот, и футбол, а не одна из первых. Знаете, кто был из политиков, по-настоящему кого волновал футбол в Америке? Это был Киссинджер. Киссинджер вырос, даже не вырос, он родился в Австрии, молодым приехал в Америку, но на всю жизнь сохранил сильный немецкий акцент и любовь к футболу. Кстати, у его брата никакого акцента не было. Его спросили, а почему у вас нет акцента, а у брата есть? Говорит, потому что я тот Киссинджер, который слушает. А наш Киссинджер, конечно, говорит. И он всегда поддерживал команду американскую, всегда болел за футбол и всегда помогал детским футбольным командам. Я это хорошо знаю, потому что я жил в том районе Манхэттена, где вырос Киссинджер. И там была футбольная детская команда, настоящего футбола, не американского, которую поддерживал вот наш госсекретарь, который был тогда очень важной шишкой. Ну, а так что для Америки это не так важно, как для других президентов, которые обязаны болеть за футбол. И то, что мы сейчас видим в Москве, когда главные главы государства в основном не приехали в Москву, это говорит, конечно, о том, что политика стала важнее футбола. Потому что президент, скажем, Франции или премьер-министр Англии, они должны быть на стадионе, потому что на них смотрит вся страна. Вы знаете, во Франции, когда Франция была чемпионом, были те времена, когда Франция прекрасно играла, кто-то сказал, что почему французский стадион заполнен людьми в пиджаках и в галстуках. Что это за чиновники, которые приходят на эти самые безумно дорогие билеты, вместо того, чтобы смотреть? На следующий день все чиновники сняли галстуки и орали, как сумасшедшие. То есть болеть за свою команду – это положено, это государственное дело. Но, конечно, не в Америке, где вообще к спорту такого отношения нет. Ведь для американцев главный спорт – это тот, который играют другие. У них тоже есть чемпионат мира, но чемпионат мира по футболу, который играют только американские команды. Или бейсбол. И, конечно, баскетбол. Но все это внутри американское дело. И футбол никак не играет такую роль, как в других странах Соединенных Штатов.
Давайте-ка все-таки послушаем стихотворение Арлуши ровно в эту тему, кто приехал на чемпионат, и я вас кое о чем доспрошу еще. Слушаем.
Кто говорит, что мировые лидеры не едут к нам в Москву на Мундиаль, вниманием чемпионата обидели, тот русофоб, предатель, враг и враль. Да, многие не едут, тем не менее, Песков сказал, что многие хотят. Азербайджан, Руанда и Армения нас в ранге президентов посетят. Кому нужны Америка с Германией и Франция с Британией, все эти... Зато не обделили нас вниманием Абхазия и Южная Осетия. Все президенты лучшие, готовы болельщиков пополнить шумный стан. Примеры? Парагвай, Ливан, Молдова, Ливан, Таджикистан, Узбекистан. Злой Запад продолжает пустозвонить. Для гнусных слов вокруг страны забор. Ну, пустовато в путинской фан-зоне. Зато какие люди! На подбор!
Вот давайте я все-таки, Александр, вас уточню. Вы сказали, что он должен быть. Вот политика вмешалась, президент Франции не поехал, канцлер не поехала. А хорошо бы, чтобы они там были. Вот хорошо бы, чтобы они там были, вы все-таки считаете, что зря они не поехали? Плохо, что политика вмешалась?
Ни в коем случае. Я считаю, что этот чемпионат мира нужно было бойкотировать с самого начала. Я считаю, что это преступление перед футболом устраивать чемпионат в стране, которая... ведет агрессию в Украине, и это предательство ФИФА по отношению к болельщикам футбола. Конечно же, чемпионат должен был переехать в Англию, как первоначально и считалось. Знаете, когда Путину давали этот чемпионат, то фаворитом была Англия. В Англии лучшие поля в мире. Англия готова была к этому, и она заслужила, конечно же, чемпионат. Но тем не менее, путем грязных махинаций чемпионат достался России. Почему я говорю о махинациях? Потому что об этом пишут сегодня все газеты. Ведь когда стали расследовать события, которые привели к чемпионату в России, то выяснилось, что все компьютеры, в которых в России хранились эти данные, как сказали в России, уничтожены. Вот как-то так случилось, что они все сломались. И поэтому до правды добраться нельзя. Это, конечно, очень печально. И, в общем, отношение к этому чемпионату будет всегда испорчено. Потому что страна, которая не признает ответственности за сбитый ею самолет, страна, которая готова замучить до смерти Олега Сенцова, ну, никак не заслуживает, чтобы принимать самый большой в мире праздник. А чемпионат мира по футболу важнее даже Олимпиады. Потому что в футбол играют все. И знаете, что FIFA стран больше, чем ООН. И этот праздник, который должен был быть, конечно, совсем другим. И сегодня не помнить об этом нельзя. Я считаю, что очень правильно поступили главы государств, которые бойкотировали открытие чемпионата. Дело в том, что они не могут запретить своим болельщикам не приехать. Но они могут не приехать сами. И это, конечно, правильно.
Юр, а вы что считаете? Вот у вас, спасибо, Александр, а вот у вас есть, наверное, друзья, которые говорят, ну что ты, ну это же, вот мы, это же такое для страны, такое событие, такой подарок. Что мы придираемся? Вот дайте я покажу вам, к чему мы придираемся. Вот, например, вот, вот покажите, Волк, пожалуйста, забиваку. Вот символ, символ этого чемпионата, Волк-забивака, который в тяжелом конкурсе выиграл, завоевал первое место. И вот этих вот, вот эти игрушки, я просто
это
боюсь
ужасно
к ним подойти в магазине.
Это ужасно.
Да, вот эти игрушки. А потом, да, вот посмотрите, вот эти вот, как сказать, статуи, вот, ну, сооружения.
Манекен, фигура.
Вот, да, более того,
фигура.
Вот сейчас, может быть, у нас будет фотография. Вот, вот это линия электропередач, опоры электропередач.
Это номер один.
В Калининграде. Это номер один. Да, вот этот номер один. И также этот волк-забивака ходит на футбольные поля. Очень страшно. Вот эта вот игрушка. И одевается человек, вот, ну, это традиционно, и он очень-очень страшный. Вот когда я его вижу, мне все кажется, дети, уберите от экрана, вот посмотрите, уберите этих детей от экрана. Вот, смотри, вот, вот, ну, они, эти мужики рады вроде бы, да, которых вы сейчас видите.
Да, я уж не говорю о хвосте, а я говорю о хвосте, ладно, это детям нельзя показывать.
Да, 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 и вот, да, это, кстати говоря, Александр Григорьевич Лукашенко, вот Александр Григорьевич, видите, он, Григорьевич, он сейчас ему даст передачу этому забиваке, и он не испугался. Вот что такое президент Беларуси? Он не испугался.
Он не ему отдал мяч, не, он испугался,
которое,
в последний момент.
Да, который вот буквально из аленького цветочка, я его сравниваю, этого волка-забивака. Так вот, когда я говорю своим, вот посмотрите, ну что это, конкурс на всю страну, ну что, не могли выбрать чего-нибудь посимпатичнее? Они говорят, да перестань придираться, это же праздник, это еще, ну это мелочи, эти забиваки, ну что ты... Вот что вы скажете теперь?
Я во многом согласен с Александром, безусловно, по поводу того, что это все как бы политическая авантюра, на самом деле, вылилась в конечном счете в политическую авантюру. И, но это не тема спорта, это не тема чемпионата, это даже не тема Олимпиады, потому что на сегодняшний день, вот, допустим, я могу с вами поговорить на эту тему, да, и мы приблизительно на одной волне, и у нас спора не получится. Но вот я все время себя спрашиваю, куда делись мои все друзья, с которыми я вырос, допустим, на одесской кухне, да, с которыми мы всегда разговаривали за бутылкой доброго коньяка «Десна», и мы никогда не отождествляли нашу... мы даже родину употребляли в несколько ином смысле, да, мы употребляли ее как-то не персонифицированно, мы говорили, да, страна, родина, но мы никогда не олицетворяли нашу жизнь с теми, кто стоит на мавзолее, никогда. Мы все прекрасно знали, но сегодня я понимаю, что выходя на улицу, как раньше я мог рассказать любому человеку в трамвае человек анекдот про Брежнева, и мы бы все дружно посмеялись, кто в тряпочку, кто открыто, то сегодня я не могу этого сделать, допустим, на улицах Москвы, да,
про
потому
Путина.
Что, да, я не могу сегодня про Путина рассказать такой анекдот, потому что меня 86% людей не поймет.
Обидеться?
Когда...
Не обидеться, как будто бы вы про его папу рассказали.
Совершенно верно, как будто я обидел Россию, я не люблю родину, я не люблю русских, но и дальше вы играете в свой Израиль, и дальше все, чемодан, вокзал, Израиль. Все, дальше все как бы оно складывается уже в цепочку. И поэтому в данном случае...
То есть не нравится Путин, уезжай.
Все, да, вали. Вали, не нравится, вали. Или, допустим, там вот я прожил в Нью-Йорке, да, какое-то время. А что у вас лучше? Я говорю, ребята, речь не идет о том, что лучше или не лучше, речь о другом. Речь о том, что есть быт, а есть наша как бы социальная, психологическая атмосфера в стране. Да, в Штатах, допустим, быт повернут более лицом к человеку, чем у нас в России. Но в целом как бы люди относятся к стране по-другому. По-другому. Они никогда не, они не будут кричать, что если ты оскорбил Конгресс, то вали отсюда из Соединенных Штатов. Или там против Трампа. Пожалуйста, давайте посмотрим, включим YouTube и посмотрим, что себе позволяет говорить Роберт Де Ниро о Трампе. Ну, а кто у нас сегодня может позволить сказать о Владимире Путине? Даже не подумать. Никто. Никто.
Александр, а вот меня тоже поразило. Вы знаете, когда он сказал, мы видели эти кадры в Ютьюбе, Роберт Де Ниро. Меня-то поразило даже не то, что он сказал. Тут у вас действительно любой может выйти и ругать не только Путина, но и Трампа. Но реакция зала невероятная. Это реакция. Тут бы трусили. Вот здесь, например, тоже вышли несколько деятелей культуры и сказали слова о Сенцове, о Серебренникове. И было видно, как боятся хлопать некоторые. Может, и хотел бы, но страшно мне аплодировать, потому что на меня камера. А у вас зал много, согласна, много. Но все равно были те, которые вот не решались. А здесь овации. Вот это вас, наверное, уже совсем не удивляет, а нас все еще.
Нет, это совсем не удивляет, потому что в Америке еще никогда не было президента, который бы настолько поляризировал страну. И неприязнь, мягко говоря, к Трампу, она чудовищна, особенно в тех штатах, которые расположены на обоих океанах. Вы знаете, существует такое деление: красные штаты и синие. Красные внутри страны, а синие на берегу Великих озер Тихого Атлантического океана. И особенно, конечно, творческие люди. Короче говоря, у Трампа очень много врагов. Но у Трампа много и приверженцев. И выходка Де Ниро меня совсем не радует. В сегодняшней New York Times была напечатана статья о том, что если вы хотите, чтобы Трампа выбрали второй раз, приглашайте почаще Де Ниро. Потому что те избиратели Трампа, те ярые поклонники, которые кричали, что Хиллари дальше идет неприличная, и что ее место в тюрьме, они теперь скажут: ну вот видите, мы кричали это про Хиллари, а они кричат это про Трампа. Они такие же, у нас война идет. А раз война идет, то мы должны воевать, не обращать внимания на выходки Трампа. Это контрпродуктив, то, что называется по-американски. И это, конечно, нелепо и глупо. Хотя, конечно, с ним очень многие из Де Ниро согласны, и многих это вызвало восторг. Но, тем не менее, я считаю, что это политически глупо. Потому что если бороться с Трампом, то ни в коем случае не теми же средствами, не теми же приемами, которыми пользуются его самые страстные поклонники. Не будем забывать, что за Трампа проголосовало 63 миллиона человек. Для того, чтобы их переубедить, для того, чтобы отобрать голоса у Трампа, нужно вести себя прилично. И в этом отношении, только в этом отношении я против выходки Де Ниро. И что касается реакции на это дело, то ну а почему нет? Я помню, когда еще в Советском Союзе жили, это был такой анекдот. Приходили на Красную площадь люди и говорили: смотрите, вот мы можем прийти на Красную площадь и сказать: долой американского президента. А вы можете так сделать? Я говорю: конечно могу. Выходит на Красную площадь и кричит: долой американского президента. Ну, примерно так это строилось в России.
В студию коллеги, спасибо, Александр, и рассказали, что уже 3-0 ведет российская сборная, и ну, это прекрасно. Такой большой фитиль Игорю Иртеньеву, который тоже выступил со стихотворением в адрес российской сборной, которое мы сейчас послушаем.
Хотя, признаться, в этом больно, но на момент текущий сей боюсь, что в области футбольной мы позади планеты всей. Нам не стяжать футбольной славы, мы в мяч ножной не игроки. Иные ближе нам забавы – лапта, горелки, городки. Священных дедовских традиций, заветов милой старины, негоже други нам стыдиться, гордиться ими мы должны. Да что нам в ихнем том футболе, когда шумит по пояс рожь на славном Куликовом поле, да и на Бородинском тоже.
Знаешь что, вот я предлагаю переключиться по случаю такого огромного успеха 3-0 российской сборной, победы уже, разгрома сборной Саудовской Аравии. Давайте переключимся на вот какие-то духоподъемные клипы, которые тоже мы наблюдали перед началом чемпионата. Например, нас Александр Малинин с его дочерью Устиньей просто убили, как сказать, убили по самое не могу, это правильно сказать?
Да.
Вот посмотрите, пожалуйста, вот это вот, вот посмотрите, этот замечательный Александр Малинин на стихи, на музыку Чингисхана «Мост, Москва, Москва». Они поют по-русски «Москва, друзьям открывает двери». победу сборной своей мы верим. Над стадионами флаги реют и трибуны ликуют. Ура! Гол, гол, гол! И самое главное, Москва, Москва – это наш чемпионат. Каждый к нам приехать рад. Ах-ха-ха-ха-ха! И тут очень грозно они кричат, каждый к нам приехать рад, ах-ха-ха-ха-ха. То есть такой немножко конфликт.
То есть это угроза.
Это угроза. А каждый ли рад приехать? Но это вот то, что называется трэш. Это даже вот этот клип был опубликован в какой-то группе, называется трэш, российская трэш-культура.
Ну да, зачем зомби доверяют петь там что-то в этом роде?
Да, что-то в этом роде, но это такой фильм «Сумерки», немножко
«Сумерки». Ну, знаете, артиста купить несложно. Артист нынче недорог, как овес, поэтому, в общем-то, ничего удивительного в этом нет. Опять-таки, не хочу никого обидеть, и очень много было случаев в искусстве, когда человек, ну, во-первых, как бы в литературе и в искусстве спор, служить должен ли мастер культуры служить режиму или не должен, он идет столько, сколько существует понятие культура и искусство, поэтому в этом как бы ругать, я не буду его ругать.
А вот у нас сюрприз. Знаете, есть такая программа «От всей души» была. Да, ее конечно. Вела. Похоже я на нее немножко, на Валентина Леонтьева.
Ну, есть
немного. Да, Юрий, есть. Вот у нас сюрприз в студии, на скайпе с нами. Тоже чемпион Советского Союза по КВН. Его зовут Евгений Каминский. Он вместе с вами в 86-м году, в 77-м, выиграл. Уже сколько? 31 год назад?
Не-не-не, не надо эти цифры.
Ну, не буду, хорошо. Хорошо, я не буду.
Когда ты говоришь с взрослыми, с серьезными взрослыми людьми, вот эти вот упоминания годов, это крайне опасная штука. Мы сейчас начнем ковыряться. Это было в начале мая или в конце. Это все уже важно.
Да-да-да. Итак, с нами Евгений Каминский, чемпион СССР, который ныне проживает не в России, а вовсе в Сан-Диего, в Соединенных Штатах. И, пожалуйста, вот, Евгений, ваше мнение о том, почему русские люди так гнобят свою сборную, почему они так любят над ней издеваться, и почему это не очень свойственно американцам. Или вы, как русский американец, или тоже готовы свою сборную как следует пошпынять? По-КВНовски, по-нашему.
Нет, я пошпынять с удовольствием. Для меня большая обида, что в американской команде по футболу не участвуют девочки из пляжного волейбола. Это мой любимый вид спорта. Я не понимаю, почему. Если они так плохо играют, какая разница? Уже бы поставили, хуже бы не было. Они замечательные, эти две девочки, которые чемпионы там всего на свете, а их не взяли в команду по футболу. Вот это, я считаю, они бы хуже не сделали. Да, я с удовольствием, хотя я болею за, в общем, все американские команды, но с футболом, или как у нас здесь его называют, сокером, конечно, надо еще поработать.
Евгений,
надо. А вот вы сказали, что россияне... Вы слышите меня?
Да. Да, слышим, отлично.
Вы сказали, что вот россияне гнобят свою сборную. Мне кажется, что это как раз очень здоровое мироощущение и миропонимание, когда люди, в общем, любят, но, как это сказать, tough love, любят, но наказывают. Я как раз считаю, что это очень здоровое и, надеюсь, конструктивное отношение. Так что давайте ждать результата.
И более того, если по принципу сглазить, то вся эта ругань, вот она и привела к 3 голам в матче аж самой Саудовской Аравии. Вы, Юрий, хотели что-то сказать, Евгений?
В смысле?
Ну, 3-0 уже ведут сейчас россияне в матче Саудовской Аравии. Пока у вас там утро разгорается.
Вот в эти минуты
уже 3-0. Конечно. Мы тут сидим, подсчитываем голы тут весь эфир.
Конечно.
Юрий, у вас вопрос.
Я хотел сказать, что Евгений, когда вспомнил пляжных волейболисток, он, в принципе, как бы запрещенный прием применил. Потому что любой вид спорта становится более зрелищным, если он пляжный и женский. Поэтому в данном случае пусть это будет футбол, ради бога.
В условиях накала политкорректности как раз не касался бы вот того, что это именно вот они в купальниках. Конечно, мы с тобой вне эфира об этом поговорим уже, как ветераны движения.
Сняв купальники, на самом деле.
Конечно. Ой, как я тебя рад видеть, Ёшка. Я Леночку тоже рад видеть.
Значит, вы, такое удовольствие.
А вы не на стадионе сейчас?
Нет, мы не на стадионе. Нет. Мы прямо из Кремля вещаем. Вот тут вот у нас на стадионе Путин сейчас. Мы его отправили на стадион, заняли его в студию и вещаем отсюда. Евгений, вы за кого будете болеть, тем не менее, вот на этом чемпионате? Сообщите нам, пожалуйста, эту страшную.
Если честно, я вот, вы, наверное, я не очень непопулярна команду, но я ее очень люблю. Я буду болеть за своих соседей, за команду Мексики. Реально, это чудесные ребята. Дело в том, что поскольку у нас здесь футбол, или, как я уже сказал, сокер, он находится в стадии такой еще не совсем развитого спорта, то когда ты приходишь на матчи, то практически все футболисты и болельщики – это мексиканцы. Поэтому я их уже считаю своими. Плюс у нас до мексиканской границы примерно 30 минут. И я вот за них очень сильно буду болеть. Конечно, если бы была американская команда, я бы, по крайней мере, первый групповой тур за них бы болел. Но, потому что дальше бы они все равно не вышли. Но поскольку их нет, то сердце мое свободно. Я никаких обязательств душевных не имею. Буду болеть за Мексику.
Спасибо. Отличный выбор, как сказали бы все, наверное, в ответ. Мексиканцы. Мексиканцы бы сказали, а у Генри сказал бы, далеко ли до мексиканской границы, перефразировав свою знаменитую канадскую. И это был Евгений Каминский с нами на связи. Очень рада. Мы продолжаем разговор. Наш не очень, может быть, иногда веселый, но временами, но тем не менее, снова попробуем вас еще раз как-то взбодрить тем, как сегодня взбадривала своих телезрителей, ведущие взбадривали ведущие программы «Утро». Слушайте, невероятная история. Сидят скучные, унылые, там с каким-то вот этим вот ЛДПРовцем про футбол говорят. Михаил Дегтярев его зовут. Он такой тоже унылый. Они два унылых. Вдруг, в одночасье, да, потом они представляют какой-то сюжет про какой-то мед. И вдруг все меняется, как в сказке. И мы сейчас вам покажем, как.
В Сочи побежал. Там пасечники уже снимают пробы с цветочного меда, которые в этом сезоне начали качать почти на 2 недели раньше срока.
А далее с открытым сердцем и душой.
Сильвупле, дорогие гости, сильвупле!
Жевупри, а век пледир. Господи, прости, от страха все слова повыскакивали.
Не speak from my heart in English.
Слушай, не по-русски, ты не пойму. Добро пожаловать, отведайте нашего русского исходного. Не жалко ли? Как порадовать болельщиков, расположить соперников, усыпить их бдительность. Об этом совсем скоро.
Иностранцев-то сколько приехало!
Ну, какой восторг. Четыре часа сидели люди в студии.
Грустили.
И вдруг их раз...
Это вот то, что я говорил в самом начале, что до тошноты нужно. Потому что это обусловлено нашим, собственно говоря, как бы вот этим первобытно-общинным строем, в котором мы живем. Если нравится барину, то холопам должно нравиться всем. Неважно, любят они футбол, спорт, неважно. Барину нравится, деревня должна гулять. И неважно в данном случае, умер кто-то или там у кого-то что-то, неважно, не имеет значения. Барин гуляет, все, все холопы должны гулять обязательно.
Вот интересно, Александр Генис, я хотела вас спросить, когда у вас вот такое событие, у вас же тоже оно будет... Существуют ли такие разговоры, как в России? Ну, конечно, со стороны пятой колонны тут, что вот эти 11 стадионов, которые понастроили, ведь они же не будут потом эксплуатироваться, они же себя не окупят, они себя не отобьют. На их средства, на их содержание будут выделять сумасшедшие средства просто для того, чтобы они не рассыпались, не развалились из бюджета. Вот у вас такой нудеж есть в стране? Или вся нация радостно, вот, без всяких 5% строит, принимает и забивает на такие вот скептические замечания?
Ну, знаете, в Америке ведь спорт приносил прибыль. Если вы помните, были зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. И начальником там стал Ромни, Митт Ромни, который потом претендовал на пост президента. И он умудрился сделать Олимпийские игры чрезвычайно выгодным делом. Так что с точки зрения бизнеса здесь со спортом все в порядке. Что касается российских стадионов, то проблема в том, что эти стадионы никому не нужны, поскольку Россия не футбольная держава. К сожалению, потому что я очень люблю футбол. Вот, скажем, в Англии болельщиков английского футбола гораздо больше, чем англичан. Во всем мире Англия продает свой футбол. Вот в Китае, например, больше смотрят английскую лигу, чем существует англичан в мире. И Россия не может похвастаться никакими успехами в футболе. И 3-0 Саудовской Аравии – это, конечно, победа, несомненно, все замечательно. Но не будем забывать, что играют две самые слабые команды турнира. Посмотрим, что будет дальше.
Спасибо. Александр Юрьевич, вы, наверное, оцените вот сейчас фразу, которую я процитирую. Ее сказал один футбольный чиновник, который сегодня отчитывался о готовности этих стадионов. Его спросил журналист. Вот эти новенькие стадионы, не сложно ли им будет? Он говорит, ну, конечно, проще гораздо будет принимать чемпионат уже обстрелянным стадионом, таким как в Санкт-Петербурге и в Казани. Фраза обстрелянным, конечно, в современном контексте. Ну, богат русский язык.
В контексте современной жизни.
В контексте современной жизни.
Да, но вот есть, допустим, футбольные матчи, которые там в 12 городах проходят, да? Проходят, например, в Саранске. И там, типа, стадион, по-моему, на 30 тысяч. Сколько в Саранске населения? Я ни в коем случае не хочу выглядеть человеком, ругающим как бы провинцию и глубинку. Но, в принципе, матчи такого уровня, как чемпионат мира по футболу, мне кажется, все-таки им не место в Саранске. Я, может быть, я как бы... дорогие саранчане, если я правильно вас называю, ни в коем случае я не против того, чтобы у вас тоже был праздник. Но это другого рода событие, в принципе, мне кажется.
Да, это как-то слишком дорогое. Ну,
точно так же меня до сих пор... будут ругать, и меня, могут быть, скажут тоже, вали отсюда. Но то же самое, я вернусь на несколько лет назад.
Нерационально.
Зимняя Олимпиада в Сочи, ну, субтропики. Хорошо, долина там это наверху, снег падает, безусловно. Но лыжник же мог вылететь, в общем-то, за буйки при этом всем? Мог.
Мы смотрим опрос наших московских прохожих, как они ответили на вопрос, вот почему так проклинают свою сборную. Любят, но проклинают. Пожалуйста, смотрим.
Потому что денег много получают, а работать не хотят.
Потому что это позор, то, что сейчас происходит с нашим футболом и со страной вообще, в принципе. Поэтому это логичное следствие.
Вообще мы, конечно, болеем за нее всем сердцем. Но, к сожалению, результаты последних контрольных матчей не дают нам, так сказать, возможности порадоваться за результат. Тренер обещает, что все будет хорошо, и мы выйдем из группы. Ну и пойдем дальше. Во всяком случае, все россияне в этом верят.
Россияне любят свою сборную, какая бы она ни была. Будем болеть сегодня.
Играют как бараны, зато и троллят.
Ну там же видно. Они же не бегают, а ходят.
Будем болеть за Россию. Я думаю, что они займут первое место. Мы достигнем той цели, к которой идем.
Я не слежу за футболом, я не знаю.
Как говорилось в одном фильме, даже сериале «Кухня», вот инвалиды.
Нет, наверное, какой-то мотивации или расхлябанность какая-то. Не знаю, может быть, это связано с нашим менталитетом.
Платят такие, как бы, не маленькие деньги, знаете, а играют. Любая другая страна играет лучше, даже Швейцария играет намного лучше.
Так не было никаких крупных успехов очень давно. Мы ждем. С советских времен никакого большого прорыва. Вот детский футбол молодцы. Детские сборные чемпионы мира на данный момент по футболу. Их очень сильно поздравляем с этим. Вот. Так что ждем мы таких же успехов за нашей сборной, на самом деле.
Ну, я перед тем, как вот попросить гостей прокомментировать эти мнения, прочитаю еще из нашего твиттера несколько таких высказываний. Почему россияне троллят свою футбольную сборную? Натали пишет, потому что сборная троллит россиян, россияне троллят сборную. Нормально все. Владимир Жданов, потому что мешки, набитые деньгами, не в состоянии думать и бегать. Николай Кладовой, надеется разбудить у них спортивную злость, видимо, хотя хоть какая-то надежда. Ну, вот на три гола разбудили, между прочим.
Да.
Вот. Андрюха просто пишет. Это нормально. Вот пускай назло критикам покажут футбол. Чай не стакан имя. Чай не стакан. Иначе их будут троллить солдаты НАТО. А этого допустить нельзя. То есть лучше самим натроллить так, чтобы уже... Россиянам нужно выпустить пар. Наши футболисты никакой опасности не представляют. Вот их и пинают с удовольствием. Есть еще мнение, не троллят, а реально оценивают возможности. Вот такие мнения. К какому из них вы присоединяетесь, Юрий?
Я присоединяюсь к вышевысказанному мнению, что вот то, что говорил Александр, о том, что, в общем-то, это авантюра проведения чемпионата. Но я, с другой стороны, очень рад, что он происходит. Опять-таки, какая-то часть моей души, учитывая, что как бы, каждый из нас, он противоречивая, как бы всегда, структура. Да? Потому что мне кажется, что нашему народу, который вот ходит за окном, там, да, несмотря на то, что они выбрали себе этого президента, который на корню уничтожил у вас людей понятие выбора политического, в принципе, но праздник какой-то же нужен, кроме выборов. Другой какой-то праздник. Вот спортивный, хорошо. Я думаю, что, может быть, это как-то отвлечет людей, не знаю. Может быть, как-то им, может быть, люди почувствуют какое-то счастье от того, что они вот приобщились, они соучастники такого мирового события. Не местечкового нашего, вот выборы горсовет мы тут провели и выбрали, а вот мировое событие, и вот мы соучастники. Да, я поеду в Саранск, я поеду в Саратов, я поеду смотреть там типа в Казань, вот. И это, может быть, как-то людей, не знаю, подхлестнет, может быть, они станут немножко как-то счастливее. Я бы очень хотел этого.
А вот хорошо. А я тогда политически задам вопрос Александру Генису. А вот, Александр, смотрите, может быть, действительно полезно россиянам вот на фоне вот этой осажденной крепости, в которой они живут, и в которой их посадили, и культивируют эту обстановку осажденной крепости, может быть, все-таки ну, для души-то неплохо, что они увидят, что мир не закрыт еще для них. Может быть, неплохо это с воспитательной точки зрения, что мы еще пока не одни в этом мире. Как вы считаете?
Вы знаете, есть и такая точка зрения и о том, что это всем пойдет на пользу, включая жителей Саранска. Хотя я хотел бы, чтобы вместо стадиона в Саранске поставили памятник Бахтину, который там был в ссылке. Что касается политических перспектив, то я прочитал одну любопытную статью о том, что Олимпийские игры в Москве 80-го года открыли Россию за границей, хотя, как мы помним, свободный мир бойкотировал эти игры. Но, тем не менее, это было международное событие. Всего через 5 лет началась перестройка. То есть произошли какие-то грандиозные сдвиги в сознании людей. Возможно, чемпионат мира приведет к таким последствиям. Я, к сожалению, в это не верю. Потому что в 80-м году Россия была закрытой страной. Никто не был за границей. Никто не мог видеть и слышать то, что происходит на Западе. Сегодня это не так. И 86%... те самые пресловутые 86%, не знаю, сколько это настоящая цифра, но все ее оперируют, вряд ли они изменят свои представления о мире в связи с тем, что приедут сюда иностранцы. Говорят, 3 миллиона туристов приедет. Но Россия и так уже знает, что происходит. Она просто не верит. Вы знаете, во времена интернета достаточно одного клика, чтобы узнать правду. Но всем лень сделать этот клик. Во всяком случае, большинству россиян. Поэтому вряд ли чемпионат мира что-нибудь в этом смысле изменит.
Знаете что, уважаемые коллеги, пока мы с вами тут рассуждали, российская сборная забила 4-й гол. И я предлагаю отметить этот гол клипом, вот сейчас все держитесь за стулья, клипом Следственного комитета. Следственный комитет Российской Федерации снял свой клип в поддержку российской сборной, и мы маленький фрагмент сейчас увидим.
Прекрасно.
Гостей и болельщиков с радостью ждут и Новгород, Нижний и Калининград, и даже далекий Екатеринбург встречает футбольный чемпионат.
Нас по радио сейчас слышит и не видит, что происходит. С радостью ждут. Вот сотрудники Следственного комитета, они надевают формы, они при параде.
Я понял, что я не там работаю. Надо работать на Следственный комитет.
На Следственный комитет создавать клипы для
Конечно.
Них.
Конечно.
Но, к сожалению, перед тем, как мы пошли в эфир, пришла новость чудовищно печальная. Отменен оправдательный приговор по делу Юрия Дмитриева, правозащитника, мемориала. Именно вот в день открытия чемпионата. И поэтому я спрошу Александра Гениса. Вы знаете, вот были надежды, что ну, какие-то послабления случатся как раз по случаю этого чемпионата. Извините за тавтологию. Есть Что касается голодовки Сенцова, я думаю, что Путин не даст ему умереть до 15 июля. Это совершенно определенно. Он не даст, он скорее их там, я уже говорила об
накормит
этом. Что он ну, накормит принудительно, но не даст. Ну, нельзя, чтобы он. Но вот все остальное, ну, пока не сбывается. Вы считаете, что это были надежды абсолютно бессмысленные, пустые? Как... Или...
Я думаю, что надежды пустые, потому что Путин уже получил то, что он хотел. Он уже победил, потому что чемпионат мира состоялся. Он уже проходит, и отменить его уже нельзя. И галочка уже поставлена. Перед Олимпийскими играми в Сочи Путин отпустил Ходорковского. Но это не помогло Путину занять место среди нормальных глав государства. Он по-прежнему остался изгоем. И как мы видели, прямо после Олимпиады началось вторжение в Украину. Отобрали Крым. Началась та самая страшная эпопея, которая продолжается и сегодня. Разгром, собственно говоря, всего ценного, что есть в России. То есть мне напоминает эту ситуацию с Берлинской Олимпиадой 1936 года, которая для Гитлера была очень важна как пропагандистский акт. На время Олимпиады были уничтожены все плакаты, призывающие уничтожать евреев, разбивать их магазины и так далее. Но сразу же после Олимпийских игр все вернулось, и именно успех Олимпийских игр привел к тому, что Гитлер стал еще более популярен в Германии. И, собственно говоря, это был путь к мировой войне. Я, конечно, не хочу и не думаю, что аналогию можно продолжать достаточно далеко. Всякая историческая аналогия имеет свои границы. Но я думаю, что ждать чего-то хорошего от Путина не приходится. Что касается Сенцова, то я желаю ему мужества, желаю ему пережить эти чудовищные дни и вернуться в Украину.
Итак, матч Аргентины и Майка закончился 5-0. У нас нет этого клипа, но 5-0. То есть вот он закончен со счетом 5-0. И я очень боюсь, что поздравить-то да. Но я подозреваю, что какой там Дмитриев на этом фоне. Вот сейчас начнется тотальная радость, счастье, ликование, фанфары,
гудки. Все забудут, конечно. Все забудут. На сегодняшний день я вот согласен с Александром, что на сегодняшний день по поводу Олимпиады 1936 года я согласен с Александром, тем более, что сегодня, особенно вот в последние годы, очень много проводится аналогий с Германией предвоенной. И в частности, вот статья, которая как бы тема, которую вы поднимали по поводу денацификации. К сожалению, следует признать, что здесь есть очень много правды. К сожалению, здесь очень мало смешного, на самом деле, и смеяться над этим не хочется. Хотя хочется сказать, что если бы у нас была где-нибудь 1/6 часть суши, приблизительно как Синайская пустыня, чтобы можно было туда вывести людей, а потом через 40 лет завести их обратно, то, может быть, как-то все и нормализовалось. А без такого акта, который совершил в свое время Моисей, здесь, конечно, это все растянется очень на долгие годы. И вполне возможно, что этот чемпионат мира и сыграет эту
удлиняющую
историю. Удлиняющую. Может быть, то счастье, о котором я говорил, и за которое я ратовал, может быть, оно послужит как раз как не лечением от наркозависимости, а ее пролонгированием. Вполне возможно.
То есть люди...
Очень не хочется так думать.
То есть,
очень
наоборот, у людей появится иллюзия, что...
Она и так есть, она есть. Я бы, чтобы это не стало укреплением этой иллюзии. Вот. Иллюзия, я очень все время вспоминаю, каждый день буквально просыпаюсь, как Воробьянинов просыпался со словами «бонжур» и «гутен морген». Я все время просыпаюсь со словами «Россия вспрянет от сна», и выглядываю в окно. Вспрянула сегодня? Нет, не вспрянула. Ладно, тогда живем по-старому. Или вспрянула.
Ну да, то есть мы приходим к тому печальному выводу, что все случится, может быть, с точностью до наоборот, что не откроется вот у них вот это ощущение того, что открылась стена, открылся для нас мир, укрепит их в своей правоте, в том, что вот Путин ведет правильную политику, нас все поддерживают.
Ветер перемен.
Что ветер перемен, конечно, тут никакой роли играть не будет. А после... чемпионата начнется что?
После чемпионата начнется подготовка к следующему чемпионату.
Дай бог, если к следующему чемпионату.
Я надеюсь, что только к чемпионату.
Только к чемпионату. Вот мы запомним. Запомним ваши слова и будем надеяться, что тот некоторый ужас, который охватывает людей, потому что вот это держало, вот чемпионат он держит как-то сдерживающим началом, казался кому-то, может быть, иллюзорно, как считает Александр Генис, но, тем не менее, будем надеяться, что за чемпионатом чемпионат, а не что-нибудь похуже. До свидания. Ну, смотрите.
«Время свободы» итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».